Вы знаете, вот эти человеческие истории, там же много всего разного. Вот Филомена, она практически идеальная. Мне на протяжении всего фильма казалось, что она глубже и умнее, чем журналист. Она многое понимала гораздо лучше. Но так бывает не всегда, ведь человеческие истории – это такое сложное очень образование.
Это подкаст «Маховой девять» Журкорн. Вместе с гостями ведущие обсуждают фильмы о журналистике. В роли эксперта выступают журналисты, преподаватели нашего факультета или киноведы, кинокритики и знатоки культуры. Это Журкорн. Несите попкорн.
Это второй эпизод третьего сезона, и с вами новая ведущая подкаста «Журкорн» Катя Муравьева. Сегодня мы обсудим кинокартину «Филомена», которая была номинирована на 4 «Оскара». Фильм основан на реальных событиях, на реальном журналистском расследовании Мартина Сиксмита. И героиня его истории – это Филомена Ли, которая в детстве попала в приют сестер Магдалины. Там она была разлучена со своим сыном, которого продали в другую семью. И не только в другую семью, но и в другую страну. На протяжении всей своей жизни Филомена мечтала увидеть сына и узнать, вспоминал ли он про родную Ирландию и про свою биологическую мать. У нас в студии доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ Татьяна Фролова. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, Катя.
В этом эпизоде подкаста мы поговорим о портрете журналиста в фильме, а также о роли социальной журналистики, о ее аудитории и этической стороне.
Я случайно услышала, что вы журналист. Одна женщина родила ребенка в совсем юном возрасте и хранила свою тайну 50 лет. Я лишь сегодня узнала это.
Ясно.
Извините, ребенка у нее забрали монахини и заставили отдать его усыновителям. И она молчала столько лет.
Все дело в том, что я пишу книгу, монографию по русской истории. Это моя тема. А вы мне предлагаете трогательный сюжет на потребу широкой публики. Меня это не увлекает.
Почему?
Видите ли, душещипательные повести – это эвфемизм, за которым прячутся сюжеты про слабовольных, уязвимых, недалеких людей, предназначенные таким же слабовольным, уязвимым, недалеким людям. Вы не такая. И я надеюсь, она найдет его.
Сразу обозначим различие между реальным Мартином Сиксмитом и его прототипом в фильме «Филомена». Если реальный Мартин Сиксмит сразу же взялся за историю Филомены, потому что не мог пройти мимо этой фантастической истории о любви, потере и разлуке, то его прототип из фильма оказался черствым, расчетливым карьеристом, который назвал человеческие истории уделом уязвимых и несчастных людей.
Еще и слабовольных.
Еще и слабовольных, правильно. Насколько, на ваш взгляд, много людей, которые придерживаются такого же мнения?
Знаете, мне герой не показался черствым и расчетливым, и человеком, которого совершенно не заинтересовала эта история. Пожалуй, здесь другая ситуация. И эта ситуация связана с восприятием социальных проблем в журналистике. У нас ее даже по сей день называют социалкой, некой такой второстепенной темой в журналистике. Ее довольно долго игнорировали, несмотря на то, что у нее довольно длительная история. Отношение к человеческим историям, оно не соответствовало значимости и роли социальной проблематики. Если говорить о нашей отечественной журналистике, то в 90-е годы ее вытеснила политика и экономика, но не только наша отечественная журналистика, скажем так, грешила таким понятием. Понимание того, что человеческие качества – это главное, что двигает человечество вперед, что в итоге спасет мир, оно складывалось медленно и постепенно. И только, наверное, на рубеже 80-х-90-х годов произошел так называемый антропологический поворот в научных исследованиях, и он транслировался во все сферы деятельности. То есть когда человеку, его жизни, его качествам стало уделяться гораздо больше внимания, чем прежде. А вообще идея человеческих качеств, которая важнее технологических достижений, оно пришло только в последние десятилетия. И вот это непонимание, это скорее не от личной черствости этого журналиста, а это такое достаточно распространенное заблуждение в понимании того, что эти истории несут аудитории, на что они способны, к чему они могут привести. Должна, наверное, с горечью сказать, что попрание гуманитарных ценностей, их извращенное понимание фактически привели вот к сегодняшнему мировому кризису. Но, повторю, мне не показалось, что это был чёрствый человек, равнодушный карьерист. Он просто продемонстрировал в первых кадрах вот это традиционное отношение к тому, чтобы снимать, показывать, описывать человеческие истории.
Какой в таком случае общий портрет потребителя таких человеческих историй?
По большому счету, мне кажется, что хорошо сделанная человеческая история никого не может оставить равнодушным. И при всей огромной силе, которая потенциально в них содержится, они прекрасно коммерциализуются, и это мы можем наблюдать на телеэкране. Там огромное количество так называемых народных ток-шоу, в которых рассказываются человеческие истории. Было отрадно видеть то, что бытовая культура, будничная драма простого человека, повседневность, они, наконец, выходят в публичное пространство. Но потом они размножились на всех каналах и стали постепенно очень серьезно нарушать этические нормы. Все это стало следствием коммерциализации этих историй. И поэтому мы можем говорить о том, что сюжеты и художественные, и документальные высокого качества – это для любой аудитории. Но вот такие коммерциализованные человеческие истории тоже имеют определенную и немалую историю. И существует довольно большое количество аудитории. И я не скажу, что это исключительно пенсионерки. Это разная публика, в том числе и молодые женщины, про мужчин сказать не могу, довольно активно потребляют этот контент. Поэтому здесь скорее нужно говорить не о том, что он нарушает какие-то нормы, сколько о журналистских технологиях, которые могли бы преодолеть вот такое использование вот этого первоначально очень важного материала.
Салли, вы сказали звонить, если будет материал, и он буквально свалился мне в руки.
Слушай.
Тема довольно интересная. Это история людей, которые пробуют восстановить свои корни, и история ирландской диаспоры.
Обойдемся без слов вроде диаспора, Мартин. Я его и не напишу, а люди не поймут, что оно значит.
Массовый исход из Ирландии
во
время великого голода.
Я не собираюсь углубляться в серьезные материи.
Не будем.
Кто хороший, кто плохой.
Ну, в основе сюжета лежит история немолодой ирландки, бывшей медсестры. Она уже довольно давно ищет сына, которого отняли у нее злобные монашки. Сразу после его рождения.
А финал-то какой? Он должен быть или очень трагичный, или очень счастливый.
Сын или руководит IBM, или живет на помойке. Неважно, 50 лет прошло, и долгая тишина закончилась двумя простыми словами. «Привет, мама». Готов написать это прямо сейчас.
Не знала, что вы столь циничны.
Сиксмит узнал об истории Филомены на вечеринке и решил написать о ней. Какие-то люди обращаются с подобными историями непосредственно к редакции. В таком случае, как журналист должен отбирать и находить такие человеческие истории, которые нуждаются в освещении или в расследовании?
Ну, первое. Известно, что в социальной журналистике уровень событийности не очень высок. Давно уже признано, что о пороке писать легче, чем о добродетели. Что соответствующие технологии только-только вырабатываются. Вот мы все знаем, профессионалы, те, кто собирается стать профессионалами, о том, что такое информационные поводы, что такое источники информации. Но в разных тематических повестках они разные. И, например, у журналистов, работающих в политической сфере, особенно в экономической сфере, одни способы добыть информацию. Часто вот эти традиционные способы, пресс-конференции, работы с документами, они к социальной журналистике не подходят, потому что своих пресс-служб у простого человека, естественно, нет. Ну, сейчас отчасти эту роль выполняют некоммерческие организации, которые долго пробивались к журналистам и, наконец, пробились. Они организуют разные мероприятия и дают соответствующую информацию. Сейчас у нас есть паблики, сейчас у нас есть социальные сети, и там тоже можно опираться на рассказы, на то, что обсуждают, какие истории рассказывают, но, конечно, это не единственный источник. И в этом плане почерпнуть человеческие истории в сущности можно где угодно. Но не могу сказать, что на данный момент мы каким-то образом разобрались с этими источниками, с этими поводами, описали их, классифицировали и готовы дать вот такую, скажем так, обучающую информацию, как это добыть. Здесь, конечно, огромную роль играет ориентированность журналиста на то, чтобы искать такие истории, социальный темперамент, эмпатия, многие другие вещи. Часто историю рассказывают, например, ближний круг журналиста.
Какими же внутренними качествами должен как раз-таки обладать журналист, который занимается человеческими историями?
Пожалуй, наверное, сдержанность определенная и умение в какой-то момент промолчать ничуть не менее востребовано, чем повышенная словоохотливость. Что касается каких-то конкретных приемов, да, вот был там этот момент поставить ногу.
Это он.
Езжай осторожно.
Пит Олсен.
Увидимся.
Что будем делать?
Всунем ногу.
То есть как?
Это прием настырных журналистов, которым нужно поговорить с тем, кто совсем того не желает.
Тут вот смотрите, тут есть такая этическая тоже норма существует, что журналист должен быть настойчивым, но он не должен допускать домогательства. Вот это понятие недопустимости домогательств, оно тоже существует в этических кодексах. А вот где граница между настойчивостью и домогательством – это моральный выбор. Это то, что человек в соответствии со своими внутренними качествами может решить в каждый конкретный момент.
И вот в случае как раз Филомены и Мартина Сиксмита «Сунут ногу» было хорошим решением?
Я думаю, что он поступил правильно. Знаете, чего ему не хватило? Ему не хватило каких-то проникновенных слов после того, как нога была поставлена. Может быть, ему не удалось найти нужные слова, чтобы зацепить вот этого другого героя. Хотя, вы знаете, тот актер, мне кажется, тоже сыграл очень неплохо. И мы смену настроений и чувств на его лице тоже увидели. И он тоже оказался вовсе не чёртовым человеком. Он исполнил последнюю волю своего друга, он понял мать, и мы видим тоже сложную личность, которая, может быть, не хотела открываться журналисту, которого тот не знал. И вот здесь, мне кажется, в большей степени нужно полагаться на внутренний опыт и на то, какие качества нравственно-психологические у человека сформированы.
Нам очень повезло, что с Мартином Сиксмитом была Филомена, которая как раз пробудила в друге её сына такие теплые чувства, развязала ему язык, если хотите. Но что делать в случае неразговорчивого героя и отсутствия вот такого вот психологического элемента, как Филомена, как несчастная мать со своим горем? И что говорить герою, который отвечает односложно, который, возможно, даже не хочет говорить о какой-то своей истории, о каких-то деталях?
Обращусь опять к документам. Есть такая норма этическая – уважать нежелание героя или персонажа участвовать в разговоре с журналистом. нужно принять его отказ и, повторю, не заниматься домогательством. Но какие предлагаются варианты? Нужно продумать разговор. И нужно для себя сформулировать причины, которые могут этого человека все-таки склонить к разговору. Особенно если этот человек, например, стал объектом абьюза, да, или его мало кто понимает, и он уже не хочет разговаривать. Мы можем предложить ему рассказать о своей позиции для того, чтобы она стала известна. Мы можем предложить ему найти сторонников его позиции. То, что герой не хочет разговаривать, в сущности, мы должны принять это.
В конце фильма мы видим очень неприятную ситуацию, которая может произойти не только в кинокартине, но и в действительности. Материал уже готов, история уже создана, но в последний момент Филомена отказывается ее публиковать и просит Мартина Сиксмита не обнародовать историю об ее сыне. Потом, конечно, она изменит это решение, но сам факт отказа от созданного материала уже был. Что делать в такой же ситуации, которая произошла в реальной жизни?
Если вы уверены в своей правоте, убеждать. Вот ответ очень короткий. Убеждать, приводить аргументы, остерегаясь давления, а иногда даже и шантажа, апелляции к чувству ответственности. Не надо позволить герою чувствовать себя виноватым, что он какие-то ваши планы нарушил. Вы знаете, вот эти человеческие истории, там же много всего разного. Вот Филомена, она практически идеальная. Вот мне на протяжении всего фильма казалось, что она глубже и умнее, чем журналист. Она многое понимала гораздо лучше. Но так бывает не всегда, ведь человеческие истории – это такое сложное очень образование. И в этих историях нередко сам герой не всегда достойно выглядел. Он тоже совершал опрометчивые поступки. Он попадал в такие истории, в которых ему не хотелось бы выглядеть непривлекательно. Это, наверное, мотив для того, чтобы отказаться от публикации. Знаете, в свое время, вот я тоже приведу такую аналогию, появилось понятие не так уж давно, может быть, с десяток лет назад, социальное порно. Была такая маркировка, ну, то есть она и есть, это маркировка «социальное порно». Она возникла после того, как по телевидению прошел фильм «Гай Германики. Школа». Россияне очень активно его обсуждали. Это был такой необычный фильм тем, что он срывал покровы, и он показывал школу изнутри, что в ней есть хорошего и плохого. Имидж педагога был как бы поколеблен. Подростков мы увидели тоже с самой разной стороны, часто с не лучшей, хотя они и были детьми. И вот этим словом «порно» журналист, который ввёл это понятие, он как раз, как вы понимаете, он был далек от порнографии, но он имел в виду вот что, что в жизни очень много такого, что как бы должно быть скрыто от глаз. Поэтому он назвал его таким образом «социальное». И это понятие, оно вошло в обиход, и часто вот эти человеческие истории можно отнести к этому формату. И поэтому герои, ну, многие не хотят вмешательства в частную жизнь. Многие не хотят говорить о том, что они не всегда идеальны были в каких-то поступках в своей жизни. Вот, наверное, это мотив к тому, что они либо не хотят говорить, либо не хотят публикации. Надо сказать, отметить, что и журналисты в этих ситуациях далеко не всегда безгрешные. Они же могут что-то переврать, что-то сказать неточно. Они могут допускать натяжки, искажать, даже какими-то мелочами искажать историю и бросать тень на самого героя, который ждал помощи и защиты, а получил вот такое разоблачение. И поэтому боязнь некомпетентности журналиста тоже одна из причин того, что герои не слишком охотно разговаривают. Поэтому еще раз скажу, убеждать, приводить аргументы. Ну, хотелось бы сказать, что герой должен увидеть в вас хорошего человека, но как это сделать за короткое время, не очень понятно. И вот чистая психология тут, ну уж точно, никак не поможет.
Вам нельзя здесь находиться.
Он сам сюда ворвался.
Неподобающее поведение, стыдитесь. Что вы...
Сестра Хильдегард, я не сделаю вам ничего плохого, только задам вопрос. Я друг Филомен Ли. Я видел у вас видеофильм с ее сыном. Вопрос. Если вы знали, что они ищут друг друга, почему скрыли правду?
Если вы не уйдете отсюда, мы вызовем полицию.
Уйду, услышав ответ на мой вопрос.
Какое нахальство! Я считаю ваше поведение абсолютно отвратительным.
Я скажу, что отвратительно. Лгать умирающему вместо того, чтобы позволить ему провести с матерью последние драгоценные минуты его жизни. Вот это отвратительно!
Уйдем, сестра Хильдегард. Вы не должны выслушивать это.
Не по-христиански, верно?
Подожди.
Я вам вот что скажу. Я, приняв свой обет безбрачия, была ему верна всю свою жизнь. Только умерщвление плоти и самопожертвование нас приближают к престолу Господа.
Пожалуйста, сестра Хильдегард.
Тем девушкам некого винить, кроме самих себя и своей развратной невоздержанности.
Сестра Хильдегард, прошу вас.
В течение всего фильма мы видим, как в главном герое просыпается вот это вот стремление помочь Филомене, как он становится все больше неравнодушен к ее истории, и в конце он даже отчаянно борется за справедливость. Говоря о человеческих историях, как вы считаете, может ли длительная работа с ними привести к очерствлению?
Знаете, то, что вы называете очерствлением, можно назвать и другими словами. То, что профессии, в которых один человек общается с другим, и таких других очень много, это самые разные люди с разными характерами, судьбами, не может не задевать его в моральном отношении, в психологическом. И потенциально опасность профессионального выгорания или то, что психологи называют усталостью сострадать, конечно, она имеется. Было бы просто неумно не признавать наличие такой опасности. Но вот смотрите, в этом фильме мы как раз видим обратный путь, когда история задевает человека, и она пробуждает в нем лучшие качества, которые, безусловно, в нем заложены. Поэтому мне известны многие журналисты, которые занимаются социальной журналистикой и вырабатывают в себе установки, в том числе установки такого профессионально-психологического плана, которые позволяют и выжить в таких сложных условиях, и не делать из этого предмет развлечения.
В финале фильма Мартин Сиксмит все-таки добивается правды. Он помогает не только осветить проблему Филомены, но и решить ее. В частности, мы видим, что она узнает, где находится могила ее сына, а также узнает, что он вспоминал о ней и об Ирландии. Как часто в современной журналистике удается не только осветить, но и решить проблему?
Непростой вопрос, но попытаюсь ответить. Знаете, если бы мы, я имею в виду журналистскую корпорацию, преподавателей, студентов и журналистов разных возрастов, не надеялись на результат, вряд ли бы мы работали в этой сфере. Далеко не каждая история заканчивается хорошо. И вот когда мы смотрели фильм, мы, наверное, в какие-то моменты думали, ничего не получится. Но, тем не менее, стремление все-таки получить результат приводит к результату. Так вот, я хочу сказать о социальной журналистике как помощи. Здесь у российской, я бы даже сказала, у русской журналистики очень богатые традиции. Вот смотрите, Радищев говорил, надо сопечалиться и совеселиться человеку. Вот такая замечательная у него фраза была. Бердяев говорил, человечность лежала в основе всех русских социальных течений. И это правда. И уже современные исследователи, говоря о журналистике, о ее развитии, указывали на то, что в русской культуре есть вот эти нравственные основания, которые помогали людям и тем, кто создавал тексты, и тех, кто их воспринимал, опираться на духовность, на приоритет ценностей, несмотря на то, что происходит развитие общества. Но вот это стремление совеселиться, а самое главное – сопечалиться, оно в русской культуре, безусловно, есть, и, я уверена, никуда не денется. Но вообще должна еще кое-что сказать. В 90-е годы, когда наша журналистика переживала такую глобальную трансформацию, появились, например, сообщения о том, что редакция в переписку не вступает, что помогать чинить крыши или получать пенсию или разыскивать потерянного ребенка – это не дело журналиста. Его функция – это информация. Но вот эта дискуссия и практика продолжалась недолгое время, и стали раздаваться в публичном пространстве голоса о том, что не поторопились ли мы объявить, что мы не вступаем в переписку. Эти голоса раздавались все чаще о том, что мы многое потеряли, прекратив заниматься вот этой конкретной деятельностью. Сейчас вот это направление, мы его называем социальным проектированием, оно восстановилось, и оно очень активно занимается отдельными историями. В этом журналистам активно помогают некоммерческие организации. Журналисты сейчас с ними в хороших, плодотворных отношениях, хотя так было не всегда. Но, тем не менее, такая практика сейчас есть, особенно она распространена в местной прессе. Так что, мне кажется, мы возвращаемся к каким-то национальным истокам. Мы преодолели вот эту болезнь роста. Многие очень известные журналисты перешли в область социальной журналистики, нашли там свое призвание. Появились издания, и что важно отметить, издания такие технологически современные, обращенные к молодому человеку. И мне кажется, что как подход, как концепция, как жанр, как формат, это будет развиваться.
Я уже в аэропорту.
В аэропорту?
Она хочет вернуться, быть возле дочери.
А как же очерк?
Героя ведь нет.
Живой или мертвый, счастливый или нет, нам любой годится.
Раскручивай историю, я ее жду.
Послушай, ну останься я здесь. Никто на мои вопросы без нее все равно не ответит.
Тогда удержи ее.
Удержать? Но она в жутком состоянии, словно еще раз его потеряла.
Неплохо. Запиши эту фразу.
Мартин Сиксмит в своих интервью рассказывает, что на самом-то деле Филомена не летала с ним в Штаты на расследование, а была с ним на связи по телефону. Какой вообще тактики при разговоре с пострадавшей стороной должен придерживаться профессиональный журналист?
Есть такие этические нормы, которые запечатлены в разных документах этических, как непричинение вреда. Есть еще такое понятие, как недопустимость эксплуатации горя. Хотя в этом фильме мы как раз видим женщину-редактора, которая намеревается это горе эксплуатировать, да, которая давит на журналиста. Ее действия порой не учитывают состояние ни самого журналиста, ни героини. Но для нее это то, что называется продуктом. Это медиапроизводство, и она стремится получить этот продукт. Ну, может быть, и хорошо, что стремится. То, что время от времени она нам кажется грубой и черствой, но она ведь не внутри ситуации находится, да, она видит ее со стороны, эту ситуацию. А что касается самого журналиста, эволюция его образа в фильме, она как раз демонстрирует вот то, о чем я вам сказала. По мере того, как он проникает внутрь этой истории, с ним самим происходит изменение. И вот когда я говорю о том, что жанр человеческих историй будет развиваться и будут развиваться технологии, это означает, это не однодневка. Просто постепенно, незаметно они формируют то, что называется коллективным бессознательным. Постепенно у общества формируются, укрепляются вот те самые нравственные качества, которые помогут допустить таких историй, которые в основе фильма рассказаны. Ведь согласитесь, смягчение нравов происходит в обществе, Кажется, что это незаметно, но это так и есть. То, что было 20-30 лет назад, к чему, допустим, общество относилось негативно, оно изменило свое отношение. Кто сейчас посмеет бросить камень в женщину, которая вне брака родила ребенка? Никто. Такова ситуация. Значит, нравы все-таки смягчаются. Как вести себя журналисту в этих ситуациях? Мы же меняем свои представления на протяжении жизни. Почему бы нам не измениться, например, в рамках одной и той же ситуации, когда мы начинаем что-то понимать, а когда мы узнаем дополнительные детали, мы сами меняемся. И в некоторых ситуациях журналист действительно не выглядит уж слишком эмпатичным. Но согласитесь, что вместе с ним происходит довольно быстро перемены. Актер это великолепно показал. И он приходит к пониманию вот этой самой этической нормы, невозможности эксплуатации горя. Он решает, что он не будет об этом писать.
Он знал, что я найду его здесь.
Я не буду писать очерк. Это ваша с ним тайна. Вот, возьмите.
О, Марти. Спасибо. Я только что поняла, что хочу, чтобы вы написали мою историю. Люди должны знать, что здесь происходило.
Мы уже многими окольными такими путями, по различными вопросами подходили к одному, но, наверное, самому главному и завершающему вопросу. Поделитесь вообще вашими впечатлениями от самого фильма и расскажите, какой отпечаток оставила на вашей душе вот эта история.
Фильм очень понравился. Я смотрела фильм в понедельник, в середине дня, когда у меня был целый список дел. Когда я знала, что мне нужно посмотреть этот фильм, вот этот момент должествования меня немножко напрягал. Потому что надо оторваться, ну, я же пообещала, надо посмотреть, поговорить и так далее. Но эти полтора часа или чуть больше пролетели совершенно незаметно. Фильм трогает и самой историей, великолепной игрой актеров, особенно Джуди Денч. Просто я всегда любила эту актрису. Но в этом фильме она просто превзошла саму себя. Очень хорошая режиссерская работа. И даже, знаете, колористика фильма тоже интересная. Она привлекла внимание. И спасибо, что вы подкинули мне возможность посмотреть этот фильм и поговорить о том, что меня искренне волнует. Как бы вам сказать, глобальная проблема того, на что должен опираться человек, что является его точкой опоры, наверное, для меня вообще самый главный жизненный вопрос. И вот в этом фильме я нашла подтверждение тому, что я как бы знала, что главное. Знаете, довольно долго, будучи молодой женщиной, девушкой-женщиной и даже уже женщиной средних лет, я считала, что главное – это свобода. Я имела в виду вот личностную свободу. Но сейчас я считаю, что главное – это любовь. И на самом деле, поймите меня правильно, свобода и любовь в чем-то противоположны друг другу. Любовь – это привязанность. Любовь – это помощь. Любовь – это поддержка. Любовь – это когда люди вместе.
Спасибо вам большое за ответ. Я на самом деле начну даже с того, не столько с того, что я прониклась в эмоциональном плане к истории Филомены. Я узнала для себя исторический факт о сестрах Магдалины, об этих ирландских приютах, о которых я не знала до этого, и то, как была экранизирована эта жестокость, этот произвол, то, как была экранизирована боль молодых девочек от того, что с ними происходило, меня это задело на самом деле за какие-то нотки души. И мне очень понравился союз таких в самом начале фильма антагонистов Филомены и Мартина Сиксмита. Mm-hmm. И этот союз их сблизил, и в своем вот этом вот апофеозе Мартин Сиксмит показал лучшие свои черты характера, которые на самом-то деле делают его очень близким к самой Филомене. То есть он тоже, оказывается, в глубине души был вот не чёрствым, как вы сказали, а был на самом деле очень чувственным, очень смелым, отважным и неравнодушным человеком. Просто вот, видимо, работа в какой-то такой политической среде, где он работал изначально в службе BBC, она сделала его каким-то более расчетливым, каким-то скованным. Человеческая история Филомены Ли открыла в нем то, что в нем было изначально. И мне эта тема показалась очень трогательной и очень поучительной для многих зрителей, потому что мы должны обращать внимание действительно на какие-то человеческие истории, на человеческие моменты, не быть равнодушными к чужой проблеме, к чужим потерям, к чужим переживаниям, к чужим радостям, потому что это то, что не просто заставляет нас сочувствовать, переживать, а делает нас больше человечными и возвращает в какую-то вот эту духовную, душевную реальность.
Ирландские приюты — это ведь повод. На самом деле таких проблем гораздо-гораздо больше, и это не исключение. Ирландские приюты, ну да, здесь конкретный адрес, так надо для фильма. А на самом деле тут есть о чем говорить. О социальных службах, о гуманизме, о том, как социальные службы изменяются, как они переживают вот эту, знаете, нравственную миграцию. Вот. А на самом деле фильм как раз, вот вы говорите, каким был журналист в начале, и каким он не стал, а каким он проявился в конце. Вот это и было движение от свободы, ведь для него вначале самое главное его карьера, его свобода к любви, когда они с Филоменой практически приблизились друг к другу и стали многое понимать одинаково. Они полюбили друг друга в таком широком смысле, вот в том смысле, о котором философы говорят.
А как вы думаете, вообще в современной, вот в реальной жизни, может ли человеческое расследование человеческой истории закончиться такой же любовью в широком смысле между журналистом и его героем?
Мне кажется, так должно быть. Ну, нельзя же не проникнуться, если ты относишься к своему делу и профессионально, то есть технологически грамотно, и в то же время нравственно. Но мы уже про историю профессионального выгорания и усталости сострадать поговорили, да? Конечно, психологическая защита должна быть. Но, тем не менее, многие журналисты ведь поддерживают отношения со своими героями. Не с каждым. Не всякий раз вот складывается, да? Но такое бывает, и в идеале, наверное, так должно получаться, вот это единение людей.
А как вы считаете, Филомена Ли, она научила чему-то Мартина Сиксмита, или наоборот, она в нем открыла то, что в нем было уже?
Думаю, и то, и другое. Ну, баланс, наверное, не буду количественный устанавливать, но она помогла ему открыться, и, конечно же, она дала ему жизненный опыт, за который он ей благодарен, хотя этих слов и не звучит, но это понятно.
А часто ли вообще журналист, который расследует человеческие истории, совершает какой-то путь преображения собственной души?
Ну, знаете, для того, чтобы на этот вопрос ответить, наверное, надо опрашивать журналистов, но, понимаете, это не интимный вопрос. Поэтому, например, провести исследование и посчитать, какой процент журналистов изменился, невозможно. Не все захотят отвечать на этот вопрос. Но то, что такое изменение есть, такое возмужание, воспитание историями, Есть, конечно, трудно это отрицать.
Человеческие истории были, есть и будут оставаться интересными не только для слушателей, зрителей и читателей, но и для журналистов, потому что они могут помочь не только раскрыть проблемы или загадки человеческих жизней, но и открыть в нас самих то, о чем мы не знали раньше. Татьяна Ивановна, большое спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам. Это была доктор филологических наук факультета журналистики МГУ Татьяна Фролова.
И вам большое спасибо. Во-первых, я увидела прекрасный фильм. А во-вторых, мы с вами поговорили на темы, которые мне и близки, и дороги. Спасибо.
Если вы до сих пор не посмотрели фильм «Филомена», то обязательно сделайте это. А если вас заинтересует историческая подоплека этого фильма, то к просмотру мы рекомендуем вам также фильм «Сестры Магдалины». До встречи в следующем выпуске. Thank you.